Отдаем вам листочек или дальше до конца записываем?
Ну, подождем чуть-чуть.
Хорошо.
Но в целом мы уже склонны к тому, чтобы сделать паузу, закрыть посередине, занятия на ключиках вверх. Потому что все завершится с вами с экраном, как вы помните. И дальше потом начнется стирание и все различные желания. Я напоминаю вам, что после вступления в учительную пристрелку притяжения центра власти. Император и его двор находятся в Киото. Это традиционная, конечно, рафинированная культура, но не всегда это мир богатства. А с другой стороны, это мир тошнего, это мир это. Да, и это мир власти, это мир властных отношений, это заложники разных даймё, которые здесь находятся для обеспечения безопасности и лояльности родителей. То есть это мир такой интриг, это по сути мир управления. И вот происходит такая символическая акция, когда император покидает место своего убежища, которое там все-таки хаяще, там мы можем говорить, потому что Киото как бы, да, был значимым городом, и переезжает в Токио. Вы видите, как этот переезд осуществляется. Да. То есть вы видите, паланкин закрыт, несут. То есть когда мы смотрим на две эти паланкины, почему я так долго их оставляю, я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели, вы видите, насколько это традиционная страна. Начиная от традиционного костюма императора до, напоминаю, что это происходит уже в конце 60-х годов, до способов передвижения этих, этого императора. Вот буквально за 50 лет страна радикально меняется. И почему я, например, почему мы говорим с вами о Японии, мне показалось это интересно, потому что модернизация прошла очень быстро, очень эффективно. Практически к концу 19-го, начала 20-го века страна становится самой сильной в регионе, настолько сильной, что она выигрывает не только японо-китайскую войну 1894-1895, но и русско-японскую войну 1894-1895. И, конечно, проигрыш России, пусть я еще повторюсь, симпатии европейских игроков не были не на стороне России, а на Англии, потому что это такое соперничество, большая игра и прочие вещи, связанные с борьбой за гегемонию в Азии. Но, тем не менее, это был шок, потому что мы с вами помним европоцентрическое мышление, время белого человека, прочие вещи, и все оказывается разрушено. Вот это вопрос, каким образом происходит эта трансформация и социального, и экономического, и культурного класса. И я еще раз обращаю внимание на то, что 20 век как бы вернул в культуре очень значимые позиции, потому что мы понимаем, что очень часто именно культурная специфика на авторитет либо берут по этим реформам, либо их тормозят, либо они их подталкивают и приводят к какому-то позитивному результату, либо они значит, первое, что происходит, я об этом говорила с вами, смотрите, как работает с внешней символикой новая японская власть. А принимается у каждой европейской страны, Соединенных Штатов Америки, да, существует гимн. То есть это как бы такая общеевропейская законная практика. В Японии, разумеется, никакого гимна на тот момент не было, потому что в политической культуре восточно-азиатских стран не было гимна как такой гимн. Но гимн должен быть. Что они делают? Они выбирают из Утэно Касю, это антология японской поэзии. Она, эти антологии они будут создаваться достаточно часто, регулярно, и это будет дело государственной важности. Потому что Утэно Касю, Синко Утэно Касю, новое собрание песен и так далее. А причем эти антологии, они собираются с Мангёсю, начиная с 8-го, с 9-го века. Язык и все остальное. Так вот, из сборника традиционно пишется новый текст, вот я что хочу сказать, да? Вот, казалось бы, мы европеизируемся, давайте же составим какой-то новый текст. Нет, мы находим в старой антологии известное стихотворение, он так называется Кинга Йо, это традиция царства твою 1008-2000, когда не доколе, мы можем просить славу, расширить щепо. Далее нужно найти флаг. И нужно придумать флаг, который будет, потому что были штандарты самураев, да, были штандарты даймё, но общенационального, общегосударственного флага нет. Его нужно было создать. Вот его создали. Но впервые этот флаг употребляется уже, вот эта символика, она встречается с 14 века в разных аспектах. У меня вопрос. Ну, вы понимаете, что использовать один и тот же флаг японцам показалось, ну, не то, что понимаете, видите, да, поэтому почему-то японцам показалось, что так долго один и тот же флаг работает. уменьши или его измени, уменьши. То есть в чем разница в этих двух флагах?
Оттенок красный.
Ну, оттенок это может быть чуть-чуть, у нас еще и монитор, когда я брала оттенок, в принципе, оставили. То есть это вот к вопросу об изменении. Радикальный шаг, в 99-м году меняем флаг. Пропорции, да, пропорции шара, да, круга, которая по центру есть, но это уже вот, как бы на вас. При этом мы понимаем с вами, что этот флаг, вот, он тоже не просто так, да, это такая восходящая сторона восходящего солнца, и он будет использоваться потом очень часто, этот флаг. Дело в том, что во время Второй мировой войны, например, когда будет очень все там, не очень хорошо, в Токио карточки, черный рынок, продовольствия не хватает, очень патриотичное вот, изобретено рис, и на нем морковки кусочек, да, по центру кругленький. И это как бы должно воодушевлять, понимать. То есть символика, которая вводится, по сути, это реанимация или ресимметизация старых символов, которые придают новое значение, но не отказываются от них вообще. Таким образом, с одной стороны, Япония оказывается на уровне других европейских мировых держав, у них есть все необходимое, но с другой стороны, они ничего не испытывают, они обращаются к традиции. И, пожалуй, вот это для восточно-азиатского региона будет очень характерным моментом. Это следует еще, если я не говорю о том, что здесь между Японией и тем, что я скажу, существует прямая связь, но если учесть, что конфуцианство является достаточно долго работающей философской системой в этом регионе, то становится понятно. Конфуций говорил о том, что он, даже когда писал у нее суждения беседы, он ничего не изобретал. Он обращался к мудрецам древности, да, он обращался к древним текстам и оттуда вытаскивал свои мысли. Вот здесь ровно такая же логика. Вот для этого региона будет отчасти характерна ретроспективная утопия. Золотой век лежит в прошлом, поэтому все самое лучшее уже было создано, и поэтому нам остается только одно. Остается внимательно посмотреть, что оставили мудрецы прошлого, и оттуда взять. Ну и понятно, что на уровне символики, если бы только все у нас, ну, про первого императора Японии мы с вами говорили, но здесь он необходим, потому что здесь идет новое осмысление позиции символа. Ну а пока я еще хотела бы сказать о том, что проходит, помимо таких внешних, да, или символических каких-то изменений, проходит формирование, начинает формироваться новая государственная идеология. Постепенно вот этот Мацухита, 15-летний юноша, он все больше и больше вникает в необходимость трансформации европейского, японской реальности, и его указы перестают быть такими отстраненными, декларативными, а начинают действительно менять жизнь японцев в целом. Первое, о чем можно сказать, это постепенно за вот эти 50 лет его правления формируется новая государственная идеология, которая получает название Кокутай. Кокутай переводится как жизненный организм, и отчасти мы уже говорили о государственном организме, и отчасти мы уже говорили о элементах этой новой идеологии. Это такая специфическая японская концепция государственности, в которой Япония мыслится как то государственное образование, которое обладает некоторым набором признаков, не характерных ни для кого. То есть Япония как некое специфическое государственное образование. В чем эта специфичность заключается? Во-первых, находится в рамках традиционной мифологии Оксики, это текст, который был создан еще в Средневековье, и там рассказывались основные легенды о происхождении Японии, островов и прочего. Так вот, мыслилось о том, что японские острова являются результатом божественного творения, и за нами, великие боги, которые создали Японию, породили эти острова. Поэтому дальше, когда мы начинаем смотреть, вот Дзин, первый император, он является родственником, да, внуком Аматерасу, от него идет род императора. То есть, по сути, сама территория, земля является порождением богов, императорская династия, которая ни разу не прерывалась, она одна единственная, это порождение богов, и японский народ. Мадерасу, вот это то, что делает Японию совершенно другой. Это обеспечивает Японии другой путь. И необходимо было, конечно, сформировать это новое понимание себя и общества, и необходимо было эту идею транслировать. Но и плюс еще Капитали через эти острова, через территорию, он оказывается неразрывно связан с природой, о чем мы в прошлый раз говорили, потому что острова наполнены всякими дарами, реками, ручьями, у каждого есть свой покровитель камень, и поэтому вот эта связь на таком символическом, да, профессиональном, религиозном уровне, сакральном уровне, она становится достаточно четкой очевидной. И эта идея, она впервые прозвучала, была артикулирована в 1868 году, когда создается и оформляется принцип единства ритуала и управления. То есть этот политический акт, по сути, на символическом уровне возвращает Японию к такому древнейшему сакральному понятию единства, о котором я сейчас говорю. И поэтому создается целый сон учреждений, которые должны поддерживать эту идеологию. Ну, во-первых, сам император объявляется живым богом, который равен по религиозному статусу по имени Аматерасу. Поэтому во всех учреждениях, школах, о которых мы будем говорить, утро начинается с того, что школьники и студенты произносят, припевают гимн, посвященный богине Аматерасу и заканчивающий восхвалением действующего императора. Кроме того, синта превращается в такую государственную, официальную государственную религию, и, по сути, религиозные ритуалы, которые должны проводить священники синта, они приравниваются к государственным праздникам, государственным ритуалам. При этом, когда император совершал переезд, с которого, собственно, мы начали сегодня говорить, когда он возвращался после многолетнего отсутствия в Токио, он заехал из. Я не поставила, по-моему, святилище, но это такое очень древнее святилище 7-8 века, которое один из главных памятников мест поклонения синтоизма, и это был тоже такой очень важный символический акт. Ну и перед вами храм Юкумидзинзи, как он выглядит сегодня, это храм, который посвящен воинам, павшим за Японию. И вот это тоже чрезвычайно важно. Впервые за всю историю императорской власти император посещает этот храм и проводит здесь ритуальную службу. И таким образом, само это действие, оно, в общем, выбивает японцев из состояния равновесия, потому что, по сути, живой бог отдал долг или дань памяти обычным людям, которые погибли за Японию. Вот это становится очень важным, да? Это становится очень значимым, и это очень мотивирует к отдаче жизни, например, за Японию каких-то будущих, следующих войнах. Ну и создается специальное религиозное управление, которое будет заниматься продвижением, да, если так можно сказать, синтоистской религии как государственной. А при этом большая часть дворцовых ритуалов она разрабатывается заново и включаются туда древние ритуалы, но и создаются новые. То есть, по сути, создается новый ритуальный цикл для императора. Вот, просто чтобы закончить эту тему с такой трансформацией синтоизма, я, наверное, закончила тем, что как раз в 1871 году создается специальное ведомство «Зингикан», которое будет заниматься не просто вопросами религиозного или конфессионального взаимодействия, а именно соблюдением всех правил, которые делают религию синто государственной и получили такое разрешение на миссионерскую деятельность. И я уже начала говорить о том, что очень сложно было, конечно, эту деятельность производить, потому что для японцев очень многие ключевые позиции, которые были в христианстве, они не вписывались в традиционную картину мира. Например, там Иисуса Христа распят, да, и тогда возникает вопрос, что преступником, то есть вы поклоняетесь преступнику, как это такое возможно? Вот в этой очень четкой системе иерархического устройства мира это казалось сложным для понимания момента. А почему его не защитил отец? Почему если он отец всесильный? Почему он его отдал на жертву? Он слабый? А вот в такой военной самурайской культуре тоже было непонятно, потому что одно дело положить жертву своего сына ради своего господина, это вполне распространенная практика. А когда вот все происходит вот так, не очень понятно. Да, сложный был момент, связанный с сыновьей почтительностью и вот с этим отношением, как бы возлюбил больше, чем отца своего. А как же тогда господин? То есть тут возникало очень много таких моментов, которые на уровне традиционной культуры, они оказались необъяснимыми и непонятными. И тем не менее, проповедь христианства в Японии начинается для протестантов, которые достаточно успешно, потому что это подкреплено еще изучением языка, изучением каких-то новаций, но русская православная церковь, она не стремилась к такой методичной проповеди православия, но тем удивительнее, что это посвященство. Собор и община, которая сложилась в Японии, она существовала. Иногда вы можете встретить такое выражение «рисовые христиане», когда говорят о новообращенных в Китае или в Японии, как раз речь идет о второй половине 19-го, начало 20 века. Имеется в виду, что принимают христианство за те преференции, которые миссия может обеспечить, как то пайки риса, обучение детей в миссионерских школах, отправка самых успешных куда-то за рубеж, это делается привлекательно. Но, например, максимальное восстание Китая 1900 года или восстание Хуань, да, наши биографии называются по-разному, оно показывает, что были случаи такого искреннего отправления, и, например, эти китайские мученики, которых потом церковь конвертировала, они тоже вводили в историю. Ну, вот в Японии, еще раз повторяю, после революции Мэйдзи, теоретически вероисповедание стало свободным. Но к этому мы еще вернемся, потому что к концу 19 века ситуация будет достаточно сильно меняться. Я напоминаю, что японцы принимают конституцию, и это тоже очень важно, конституция 1795 года. И, кстати, эта конституция, она провозгласила свободу вероисповедания. Но впоследствии комментариями разных государственных лиц эта свобода была достаточно сильно, ну я бы сказала, ограничена. А был такой премьер-министр Ита Хирагуми. Кому-то говорит что-то это имя. Я помню, его убили в Харбине на вокзале потом. То есть я подумала, что может быть, когда занимались историей о Харбине, вы помните, один из центров КВШД и так далее. Вот, корейские как раз националисты, ну, в хорошем смысле те, которые боролись за национальную независимость. Так вот, это Хирагуми, который был очень активный в сфере всей организации, он после того, как он работал в конституционной комиссии, и он это вероисповедание объяснял так. Цитата. «Хотя свобода вероисповедания не подлежит каким-либо ограничениям, это положение остается в силе лишь до тех пор, пока проявление этой свободы ограничивается рамками ума верующего. Однако в том, что касается внешних аспектов, таких как формы исповедания, способы проповеди, должны быть предусмотрены некоторые законные ограничения, правила, а также соблюдаться общие обязанности подданных». А общие обязанности подданных, я напоминаю, это все-таки вера, то, что император является потомком богини Аматерасу. И вот здесь выступает некоторый такой, понимаете, разлад внутренний у истинного христианина. Но, тем не менее, для Ита Хирагуми это не было проблемой. И он считал, что вот в уме верите, как хотите, а внешне вы должны прошлом занятии говорили, что Япония еще период покупок, то есть в конце Сигуната активно начинает отправлять разные японские посольства в разные страны. Ну, вот вы видите, как это все забавно выглядело, да, для японцев, которые приезжают в свои традиционные одежды. Это очень необычно для и американцев, и когда они посылают во Францию, в Англию, в Германию. Несколько, 5 человек приехало учиться в Россию. Посольство двух типов. С одной стороны, это дипломатические посольства, с другой стороны, это посольство студентов, которые должны освоить самые важные, нужные открытия Запада и привести их на родину. Ну, об этом мы с вами говорили, в прошлый раз у меня загрузилась эта презентация. Ну, и банк, вы помните, кто вас побудет. Он нам здесь нужен, потому что мы говорим о том, что к концу 19 века столица начинает застраиваться кварталами в викторианском стиле, и вот банк Японии архитектора Кинга Тацуна, он является одним из примеров. Но большое землетрясение, которое случится в 20-х годах, оно разрушит этот квартал, и поэтому у нас останутся только такие точечные варианты застройки. Но помимо христианского вероучения, которое приходит новая социальная организация. То есть мы помним, что в эпоху Эдо существовало деление, четырехчастное деление Синокосё, когда каждое Синокосё, да, это каждое название каждого социальной группы или социального слова. То есть у нас есть, начинается все с самурая, торговцы, местники и земледельцы. Аристократия, как вы видите, она выпадает из этого деления, потому что она живет своей жизнью, она живет при дворе, в Киото, и уже не очень много. Кугэ не входит в эту систему. Но с пониманием того, что это очень какое-то старинное, древнее деление, приходит понимание того, что нужно реформировать социальную систему. И начинается это очень постепенно, сейчас в 80-м году будет понятие простого народа, феймин, насколько я понимаю, такая каркаса уже из китайского низкого народа или простого народа. Но заметим, что представители простого народа получают впервые за историю Японии право иметь свои фамилии. До этого фамилия для простых была не очень нужна. И если вы посмотрите на имена собственные, которые мы там читаем, Геро, Дзюро, да, то очень часто это просто порядковые числительные, условно говоря, это первый, второй, третий, так именовали детей в семье, не сильно заморачиваясь, как в Китае, чтобы назвать их какой-нибудь благоухающий лотос или еще чем-то подобным. То есть очень такое функциональное отношение к людям высшего сословия. Кроме того, вот этот феймин, эти люди низкого звания, они получают право носить форменную одежду, потому что разные появившиеся новые институции, как то почта, телеграф, железная дорога, они предполагают форменную одежду, а до этого о форменной одежде могли мечтать только самураи. Ну, условно, короче, форменная одежда, да, это знаки мон, которые нашивались на одежду, на курточке, халуи. То есть они показывали скорее принадлежность к клану, теперь это изымается, и государство берет на себя функцию переозначивания социального статуса, причем делает эту социальную базу предельно широкой. Кроме того, эти простые люди получили разрешение путешествовать на лошади верхом, это тоже раньше могли позволить себе только самураи, потому что очень берегли со средневековой дороги, которые были удобны для проезда на лошадях, и там лошадям заворачивали специальные салоны, такие обмоточки, копыта, чтобы они себя просто не разбивали, разрешили всем. Ну и помимо того, что у нас появилась вот эта большая прослойка по неотделенному простому народу, у нас есть еще и дворянство, которое делится на высшие и низшие, я уже не буду утверждать вас, и самураи. И вот такая ситуация, она держится не очень долго, потому что вскоре будет принят закон о равенстве сословий. И привилегии давались там первым двум группам, как раз дворянству высшему и низшему. Там они могли платить штраф вместо отбывания тюремного заключения, ну и ряд таких вещей, которые отсылают нас объем правной обязанности человека определяется его сословием, а не распространяется равномерно на всех. Ну, конечно, в итоге, чтобы были там переходы к другим формам другого сословия, но, конечно, в итоге решили отменить самурайство как сословие, как группу. Может быть, вы видели фильм «Дети Ямады», «Последний самурай», который как раз показывает эту драму человека, который всю жизнь, он привык всю жизнь, понятно, что были самураи без хозяина ранены, но в основном это сословие привыкло повиноваться волю хозяина. Почему, когда я говорю, привыкло повиноваться, это значит, что набор слов очень хороший, он такой очень европейский. То есть, если мы постоянно почитаем Халат, когда сокрытая жизнь, мы понимаем, что это просто такая внутренняя прошивка человека. Он другому не умеет. Есть хозяин, есть господин, есть его там даймё, и ради него он может положить все. Огромное количество японской литературы, драм, которые показывали в Эдском театре, написанных Кипамацу Мадзаймоном и другие, то есть там глава их драматургии, да, они как раз нам и показывают, что воля хозяина, она воспринимается как безусловная рекомендация, ее никто не обсуждает и так далее. И вот теперь люди остались без хозяина. Опять-таки, я понимаю, что как-то я не очень нахожу слова, но по сути они остаются предоставленными сами себе, и в общем эта ситуация и драматичная, и непонятная. А другой момент, отмена самурайства, она уравнивает самураев, которые там с детства учились владеть оружием, с обычными людьми, с этими самыми химиями. То есть это была очень большая драма. И все равно, несмотря на формальную отмену самурайского статуса, представление, память о том, что мы принадлежим самурайскому сословию или наше поведение, если один уже сын в семье послужил, то все остальные могли спать спокойно. То есть как бы он за них оплатил этот налог. А в народе быстренько этот налог прозвали налог кровью. И так как, например, все-таки конец 19 века, коммуникационные системы еще не отлажены, радио и газеты пока еще не являются широко распространенными средствами массовой коммуникации, особенно в японских деревнях. Понятно, что включили сарафанное радио. И тут все сразу очень быстро начали понимать, что налог крови, это в буквальном смысле, с них там где-то будут брать кровь, и это вызывает волнение, восстание. Они не готовы так служить стране и императору, но потом постепенно это все оказывается, ну, как бы улажено, и этот вопрос перестает быть таким актуальным. Люди, которые проходят через армию, это, конечно, люди, которые вот там своим говорили о переезде крестьянина в город, что это меняется полностью их хронотоп, ритм жизни и прочие вещи. Потому что японская армия ничего общего не имеет вот с теми картинками Муцухита, которые я показывала вам вначале. За основу берется немецкая форма, адаптируется под японский строй, и военные инструкторы, которые первоначально приглашают из европейских стран, очень быстро делают из японских бывших крестьян или ремесленников, очень таких качественных солдат. И наш военный агент Лоб, который потом 19 лет как раз был в Японии, он об этом очень часто писал, правительство в своих донесениях, что японская армия — это не китайская армия, где каждый сам себе велосипеды делают что хочет. Это очень четко слаженная отработанная машина. Ну и понятно, что люди, которые возвращаются через три года за мной, пройдя через эту автомобиль, те, кто не умел писать, читать, они обучались к этому в армии, это знакомство с европейской культурой, то есть это такие культурные идеи, которые приносили в отдаленные. Читая отсталости, поэтому этот замок хотели у них тоже разобрать на запчасти, но единственное, на что заказчик, который бы это сделал, поэтому замок уцелел. Сегодня всякие фотографии Сакуры на первом плане, замок Химедзи на втором, такая визитная карточка Японии, которая знакома всем. Ну и можно еще вспомнить про другой пример, когда в японском парламенте всерьез обсуждалась идея о переходе с японского языка на английский язык сразу с рождения, отказ от традиционного языка, то, что сегодня слышится, потому что это здорово сэкономит время. Сначала мы учим наш ненужный никому японский язык, а потом, чтобы продвигаться вперед, мы учим английский язык. Не хочешь ли сразу учить английский язык, тем самым быстро добираться европейские страны, которые учили. Но не первая идея, не вторая идея, она не была реализована. И просто эти две идеи, они показывают, насколько сильно было желание, желание догнать, если возможно, и перегнать европейские страны, которые ушли, как выяснилось, как это по пути технологического развития. Ну и затрагивается система образования, потому что лозунг «кадры решают все», он характерен для японского периода. И мы видим с вами, что в принципе в Японии было все не так плохо, и в период Токугава около 15% мужчин и женщин получали хотя бы начальное образование, которое позволяло им там, читать и писать на уровне обычного такого интереса и обычных потребностей. Но этого оказалось мало. И просто, чтобы не тянуть все перипетии, не рассказывать их о реформе, я просто хочу отметить, что закон об образовании, который был принят еще в 1982 году, он предоставил равные возможности для образования для всех сословий. И что интересно, что мужчины и женщины получили равные создавались технические школы, создавались университеты, и все это тоже не было жестко увязано с какими-либо социальными условиями. То есть фактически на уровне, по крайней мере, четвертый закон, открываются двери для абсолютно всех. На первых порах школьные программы открывали европейские программы, европейские учебники, но впоследствии они уже переходят по своим собственным программам, которые, используя европейские методики, они все-таки готовят людей к жизни в японских условиях. И с 1986 года начальное четырехлетнее образование становится обязательным, и его обеспечивает государство. Притом, при этом, я хочу отметить, что мальчики и девочки обучаются совместно в школах. Это время, когда в Японии появляется газета. Вот про газету я тоже долго рассказывать не буду, то есть разные калгамы, синбон, токио, синбон и так далее. Но про газету я просто хочу, почему не обращаю ваше внимание. Это, может, я уже упоминала несколько раз работу Бенедикта Андерсона по правильное сообщество. Я вам показывала, что газета является перворазвитником печатного капитализма и работает в очень многих сферах и областях, помимо очевидного. Помимо того, что мы получаем корпус сочитателей, людей, которым каждый день предлагается определенная повестка дня, которые читают про одно и то же, и так или иначе думают об этом, за или против, неважно, им предлагается для обсуждения какого-то сюжета, какая-то тема. Газета еще и создает литературный язык, она распространяет нормы, способствует унификации этого самого культурного пространства. Ну и с появлением газеты сразу появляются те институции, которые сопутствовали газете и в Европе. О чем идет речь? Без чего невозможно. Совершенно верно. Сразу создается цензура, цензурный комитет, потому что мало ли кто-то что-то напишет. И цензура, конечно, будет выработать. Такой жестко будет закон, который там положение в газетах, закон о положении в языке. Нельзя плохо говорить о императорской семье, нельзя ставить под сомнение ее божественное происхождение. Нельзя плохо говорить вообще про императорской власть, тем более семьи в другой стране. Тем более нельзя призывать к их свержению, нельзя подвергать сомнению синтоистской религии, очень много чего было нельзя. Но я говорю про нормы морали и прочие вещи. В японских кинотеатрах, девочки и мальчики в школах учились вместе, а в японских кинотеатрах, когда они появятся, то до 20-х, конца 20-х годов, тетеньки и дяденьки садились раздельно. Даже если вы приходили вместе, пары, то одни шли на них садились, а другие садились на пару для того, чтобы сохранить эти самые нормы морали. Ну и по поводу свержения монархии в другой стране мира и невозможности призыва к этому, просто вспоминается случай. Здесь, чтобы этот случай рассказать, нужно сделать небольшое отступление. Я уже в прошлый раз говорила о том, что Инабата, был соученик брата Фумия, привозит в 1997 году в Японию проекционный аппарат. Япония знакомится с кинематографом. Это для японских классных сенсей такие движущиеся фигурки, и они ближе к фотографии, нежели отразители ближе к театру, нежели там фотографии и прочим вещам. И первоначально первые фильмы, которые смотрят японцы, это фильмы, привезенные из Европы или из Америки. Отели, премьеры, вот эти фильмы поставляют в основном фильмы. Понятно, что европейцы и европейская жизнь для большинства японцев это так раз, не очень понятно, как они едят, как они одеваются. Ну, то есть мало кто был в Европе, там, скажем так, мало кто видел Европу на картинках, даже в книжках, еще меньше людей, которые там побывали, и долгое время можно было посчитать на пальцах нескольких человек, чем дальше, тем лучше. Вот. Но поэтому необходимо какое-то объяснить, что это вообще. И японская кинематографическая традиция, ну это тоже такой большой длинный разговор, я просто так набросаю несколько мыслей, штрихов на эту тему. Японская традиция, фильм как некий культурный продукт, ранний японский фильм, он выглядит иначе, чем ранний европейский. Во-первых, здесь нет фигуры Тапио. То есть вы помните, что ранний кинематограф, когда мы смотрим на фильмы, это Причем Бесси очень часто был гораздо известнее, чем, например, актер. Про режиссера здесь вообще никто не говорит. На него не ходит никто, скажем так. А если может зритель на Бетси, и имя этого Бетси будет написано крупными буквами, крупными иероглифами, крупными знаками азбуки на афише, либо на актера. Актеры, здесь нужно говорить о театре Кабуки, об амплуа, которые там сложились, о рекламе, как о таком виде визуального. Актер тоже здесь знаковая и значимая фигура. Но известный Бетси, он может очень по-разному рассказывать о том, что происходит на экране. Он может цитировать Харпу. Он может быть бытописателем и говорить, посмотрите на эти детали костюма и так далее и тому подобное. Он может петь какие-нибудь песни народные или иностранные. Все, вот, все в его руках. Да? То есть его возможности переозначивание визуального ряда, они намного больше, чем просто музыкальные. Потому что это может быть музыкальное сопровождение. Кто-то притаскивал с собой семисен, чарующие звуки семисена, хорошо. В общем, было все очень важно. И иногда они пошли дальше перед какими-то знаковыми важными фильмами, ставили макеты, например, на фигуру «Карак», тут у нас макет «Гор», «Ветер поддувает». Ну, в общем, фильм выходит за пределы самого себя. Почему я это все напомню? Дело в том, что привозят фильм, обязательно посетили, достаточно неизвестно. И Бетси абсолютно честно рассказывает родителям первого сеанса, что происходит. Вот тиран, правитель, вот восставший народ, вот крепость, где сидит этот тиран, правитель, вот восставший народ, его свергает и отрубает его. Все, дальше первого показа дело не пошло. Тут же вмешалась цензура, такое смотреть невозможно. Противоречит всем нормам, правилам империи, сворачиваем показ, заменяем чем-то другим. Заменили. На следующий день Бенси нам рассказывает, что обратите внимание, что вот крепость, в ней засел очень известный разбой. Вот народ совместно с силами правопорядка договаривается, чтобы этого разбойника поймать и казнить. Вот решили его казнить, вот его казнили, справедливость восторжествовала. Как вы понимаете, видеоряд шел тот же самый, но в рассказе, соответственно, при поднесении этого фильма оно было радикально противоположно. То есть появление современных медиа, оно сопровождается по появлению несовременных структур, которые эти медиа контролируют, но условия и особенности японской реальности, японской действительности не приводят к тому, что иногда это нужно. Но, и, безусловно, происходят очень заметные изменения в повседневной жизни японцев. Во-первых, там меняется лунный календарь традиционный, к которому мы привыкли. Введен общеевропейский григорианский. Выходным днем становится воскресенье. Как вы понимаете, в европейских странах, в Америке это было мотивировано религиозно, для японцев это важно было быть в русле, в тренде основных тенденций. Появляется же ненаружное сообщение, появляется телеграфная связь. Это буквально все за там, несколько десятилетий, то есть почему я говорю, это события 80-х годов. Появляется там государственные магистрали, которые связывают прежде всего железнодорожные, почтовая служба по-новому организована по-европейски. И таким образом исследователь говорит о том, что к 1884-85 году в Японии не остается ни одного маломальски крупного поселения, в котором, например, не существует телеграфа. К телефону они отнеслись несколько настороженно, но тем не менее в начале 90-х годов в крупных городах телефонная частная телефонная компания все это тоже будет присутствовать. Ну и про застройку я уже сказала, ну и про изменения во внешнем облике японцев вы тоже увидели, как радикально изменился император Мицухито. То есть происходит постепенный переход на европейскую одежду. Причем сначала это делают мужчины, но очень для многих отказ от традиционной одежды является таким сложным внутренним решением. Не все могут перейти на традиционную одежду сразу, поэтому у кого-то остаются штаны хакама и цилиндр, например, такие как-нибудь тоже достаточно часто споре старого и нового. Япония переходит на европейскую одежду, сначала как на униформу, а потом это будет распространено и на обычную частную повседневную жизнь. Но сложнее всего, конечно, было со стрижкой, потому что японцы носили длинные волосы, и вот так стричь длинные прекрасные волосы как женщине, так и мужчине требовалось достаточно большого мужества. Но и это тоже после того, как император подстригся сам, он потом издал приказ об обязательной стрижке для всех, кто находится на государственной службе. И это вы понимаете, что здесь уже нужно вступать в него. Но и среди инноваций, которые появляются, это изменение кухни, потому что японцы заимствуют мясо, которое традиционно в японской кухне отсутствовало. То есть если мы почитаем с вами всякие средневековые повести, традиционные врата и прочее, то там мясо или бульон, они встречаются как достаточно сильно действующее лекарство, которое можно в исключительных случаях дать почти умирающим больным, это может быть их спасут, когда это будет оправдано. Ну а теперь у нас вот появляется тоже сукияки, которое придает блюдо, которое, по сути, было принесено после вмешательства людей иностранцев. То есть жизнь в Японии радикально трансформируется, радикально меняется, но, честно говоря, очень слегка ошиблись. Но здесь еще тоже нужно понять, что вот такие быстрые изменения, они не были и воспринимались всеми как правильные, как абсолютно такие логичные и необходимые Японии. Поэтому мы видим, что к концу 19 века происходит откат вот этой политики постоянного и всеобщего заимствования. Начинаются сокращаться те зоны, куда допускают европейцы. То есть, если мы видели в 70-е годы, что военные инструктора, преподаватели средних школ, преподаватели высших школ очень часто были европейцами, то к концу 19 века надобность такой европейской, в таком европейском посредничестве, она отпадает и заменяются эти преподаватели на японцев. И в целом мы можем говорить о том, что вот этот период, вторая половина 19 века, он будет характеризоваться приливами и отливами европеизации. То есть у нас сначала мы готовы заимствовать все до бесконечности, потом говорим стоп, нет, давайте лучше подумаем и начинаем откатывать назад. Потому что вот этот традиционный пласт в сознании, мышлении, он настолько глубоко пророс, настолько является фундаментальным, что его игнорировать было невозможно. И в целом речь идет о том, что первые такие ростки национализма японского, они начинают быть заметными в 80-х годах 19 века, но окончательно это как раз к концу этого века проявится. Тут можно очень много говорить там, о разных нюансах, которые были. Мне хотелось успеть сказать немножечко об изменении в сфере культуры, именно в сфере высокой культуры, живописи, то, что появлялось атрибутом живописи и язык, литература, то, что являлось базовой вещью для японской культуры, тоже поставлен с точки зрения нашей линейной перспективы не совсем, но тем не менее попытка изобразить людей в движении в европейских костюмах, все это будет тоже присутствовать. Вот эти школы, они доживают в 19 веке, поэтому я сейчас говорю, школа Мара, она возникает в 15 веке, это официальная школа Сатуната, и это самая влиятельная школа, которая будет распространена, будет иметь несколько ответвлений и сохранить свое значение эпохи на этой. То есть вы видите монохромную жизнь, в данном случае, по-моему, это 4 мастера, и скорее это китайский, да, сюжет с китайской металлургией, судя по одежде, по костюмам. Школа Рима, которая зародилась в Киото, ничего не возникает пустое и лишнее, потому что пустота отсылает нас раз к большому небытию, дао. И для традиционной китайской, и японской живописи наличие большого пространства, пустого пространства, это скорее не недостаток, не изъян, чем как воспринимается, а принципиальная наполняемость. То есть это пространство может быть заполнено чем угодно, и это очень важно. Ну и утки, мандаринки, разлучница как символ супружеской верности. Ну, то есть, наверное, читали, помните, знают, что китайская, кстати, не японская живопись, никогда не любили то, что мы видим в квартире. Не вполне отборцевого пруда с птицами, а это некоторое символическое изображение. Если мы говорим о лотос, то лотос однозначно всегда прочитывается как человек, как символ того, каким должен быть человек. Почему? Что такое лотос и важно? На ваш взгляд, где лотос?
На воде.
Вода. Какая вода?
Прозрачный, чистый, очень доступ к воде.
С чего вода? Вы видели когда-нибудь на воде в чистых реках
протечных? Я думала, там красивые рыбки плавают, и чистая вода.
Нет. Вот лотос очень часто.
А, болото, значит.
Вода такая стоячая вода, пушинки, лотосы.
Поняла, да.
И почему человек может быть лотосу, потому что цветок, который из этой воды пробивается через эту стоячую зеленоватую, да, воду, он цветок прекрасен, он чистый, он цельный, он гармоничный и так далее. Вот точно так же человек, который находится в жизненных водах, в перипетиях, бурных и так далее, должен сохранить вот эту свою изначальную чистоту. Вот поэтому, когда мы смотрим на разные, то есть ни бамбук, ни сосна, не сливанный хуа, никогда не изображается просто так. Это всегда про что-то, просто это нужно уметь считывать. Да? И вот знаменитая Элиса Ватаколина, ширма, которая хранится, названа национальным достоянием Японии, и его очень Киото можно увидеть, потому что и большую часть держит запасных сегодня, чем демонстрирует. Ну и школа Тотса, которая сохранилась до середины 19 века, которая определила давление традиции искусства. И вот Тотса Мицумобу, да, царство бамбука, 4 сезона, это опять-таки двусторонняя ширма, которая с двух сторон покрыта изображением, 4 сезона тоже чрезвычайно важно, потому что для японцев еще с эпохи Хэйян вот это протекание жизненных ритмов, изменения природы, это всегда фиксируется в японской средневековой литературе. Огромное количество цветового разнообразия, то есть огромное количество цветов там названо, колеры, да, цвет, как у меня цветочки, но цветочков там тоже много, но оттенков цвета, там цвет молодой фуксии, старый фуксии и так далее, которые нам очень трудно представить. И поэтому очень часто это все фиксируется на предметах обихода. И в данном случае 4 времени будет. А школа Бундинга — это живопись учёбы, которая тоже существует в 19 веке, такая интеллектуальная живопись, там будет один из них. Это голубой пейзаж целый у нас к сумской живописи в Китае. Если есть такой художник, который очень работал с зелёным. сегодня оно очень активно экспонируется во всем мире. Оно как раз и при Хуанлинзе это время спада этого направления. Я думаю, что подобного рода гравюры вы видели все. Они сначала были такие не очень многоцветные, а по-моему, такие картинки военной жизни, да, переводятся. То есть это мимолетность нашего мироздания, складывается городской культуры, выполняет очень разные функции. Вот рекламных открытых девушек из чайных домов, когда мы с вами видим большие портреты товара, до там реклам каких-то чайных, которые могут встретиться на большом трактаке, до, на большом трактаке до Токио, это карта большая дорога, там уже это рисунок. Могут быть обрисованы знаменитые замечательные виды Японии, и в этом смысле тоже выполняет роль открытия. Ну вот все-таки Коронов изобретает парчевую гравюру, о которой я уже говорила, 17 век. А, в чем сложность? Вы понимаете, как делается гравюра? На дереве вырезается общий, и поэтому речь здесь будет не меньше, не менее важна, чем художник. А, на дереве вырезается, например, один слой, который будет рисунка, который будет покрыть черным. Потом вырезается точно такой же утиск делается, не утиск, а точно такая же доска, но вырезается все, где, например, будет покрыто желтым. Поэтому, например, для того, чтобы сделать подобное, нужно было сделать там порядка 7-8 досок. Но вы понимаете, что нанеся этот цвет, нужно было при печати сделать так, чтобы это все совпадало, чтобы, ну, условно говоря, при печатании следующего цвета, следующего цвета у вас не накладывались где-то там за границами контура вот эти цветовые. Это была тончайшая и сложнейшая работа. Появление парчевой гравюры предполагает таких досок уже до 18. Вы понимаете, насколько сложно наложить вот такие тоненькие вещи, да, чтобы они совпали, чтобы вытеснить не поехали. Но вот эта многоцветная печать, она становится очень популярной, гравюры становятся очень дешевыми. За несколько ложек лица можно себе позволить подобную гравюру. И, конечно, то, что я говорила, она сейчас касается всего квартала, сегодня мы смотрим на какую-то на них как на эталон японской красоты, а тогда это были реально живущие дома, живущие в определенных чайных домиках партизанки, в которые можно было в некое состояние заглянуть и провести с ними день, и таких картиночек будет очень много. Но иногда обращались и к традиционным сюжетам, здесь Мурасаки Сикибу, знаменитая женщина, которая написала Гензи Манагатари, повесть о принце Гензи. Ну, может быть, вы там это встречаете, потому что современные анимы культуры, принц Гензи и современные ходорамки японских, принц Гензи периодически появляется либо как самостоятельный персонаж, либо как целая. Вот если коротко, сами все прекрасно знаем, на волне я останавливаться не буду. И знаменитые 36 фудзи, прочие вещи, рабами и все остальное. А манга относится к Хокусаю, тоже о нем сейчас говорить не будем. Тагава Хиросики нам интересен именно как серийность, если бы у нас было время, мы говорили о такой характеристике японского искусства, гравюре как серийность, то, что у нас массовые культуры, серийность и прочее, но пока это выглядит просто как карта. Просто мне важно было вам напомнить это. Так выглядело в таком состоянии застаем японскую художественную культуру в середине 19 века. И я уже начала говорить про йогу, да, йога, безусловно, она была под влиянием европейской вот этой школы рангатуса, которая изучает в том числе европеистов, голландовидов, которые изучают в том числе и живопись, и появляются первые художники, которые пытаются работать еще до реставрации Мэйдзи в европейской культуре. Вот Кавакаме Тагава, один из них, персонаж у нас очень такой традиционный, вы видите, женщина, на голову возлюбленного в японских, на было очень много кайданов, таких рассказов,
ужасная таких сюжетов, когда вы помните «Одинокий путник», или «Самурай», «Сбился с пути», какой-то большой маленький домик, он там решил переночевать. Ну а дальше уж как повезет. То ему голову отрубит, то он на утро встанет, проведет он вечер с какой-то приятной, прекрасной девушкой, прекрасной компанией, прекрасной пищей, а утром там какие-нибудь развалины, все просто он помнит, только бегают там пауки, крысы и прочее, и вот там один непонятно где же, что же с ним. Вот Кантагаре в качестве одного из персонажей выбирает персонажа подобного Кайдана. Ну и вот я хотела показать, как работает традиционная школа этого же времени. Айран – это вещь не очень высокого класса. И вот для Карпунгичка он работает уже как традиционный мастер правильного кива. А так как Карпунгичка, видите, он пытается уже работать так, как работал бы в европейском классе. И здесь у нас появляется и вот этот самый Айран, и средневековая важных переводчиков, и европейские способы изображения. Ну, где он, помимо того, что они не пытаются построить эмпирически, они пытаются еще и самое верное по логическим принципам. Ну, я уже прочитаю, что еще в 1865 году в японской и китайской живописи смысл возникают кисти, доходят до вещи, а в западной живописи смысл возникают вещи и доходят до кисти. Смысл кисти исправляет вещи, а смысл вещи помогает кисти. То есть здесь абсолютно другая логика письма. То есть, если вы видели, как работает любой художник традиционной восточно-азиатской техники, если мы берем гравюру, а именно рисунок, это очень быстрое письмо. Они пишут на листовой бумаге, она промокает очень быстро, и поэтому буквально нужно очень четкие и такие обдуманные, промысленные штрихи, наложения краски и так далее. Здесь нет рисунка предварительного. Я сначала сделала набросочек, а теперь я его сотру, теперь я его покрашу, а теперь я наложу краску так и всю. Ничего этого нет. Поэтому здесь как для него очень важно сделать внимание, да, что смысл возникает в кисти. Ты, ну, там будет даже направление сюи, да, быстрая кисть. А здесь ты должен как раз проработать анатомию. Там, и так далее. А то же самое происходит и с пейзажем. Для примера поставила вам Андрея России, местных массажеров, и святилище Средиземноморья. И вы видите, что здесь все выполнено в традиционной перспективе, а Такахо Сивики, он пытается сделать вот такое совмещение. С одной стороны, если мы уберем всю эту ветку цветущего дерева, то мы получим традиционный европейский пейзаж, но вот это диагональное членение холста, пространства, оно, собственно, приходит из традиционного японского построения. Тогда же он пытается освоить и натюрморт. То есть для японской живописи натюрморт такого жанра вообще не существовал. И вот, собственно говоря, открытие этого жанра происходит второй половине 19 века. Вот еще один. То есть вот это очень хорошо иллюстрирует мысли, которую я уже озвучила. Японские художники, японские деятели культуры, на них обрушилось одновременно все, что наработала европейская традиция за долгие годы. И они пытаются это освоить. Если мы видим вот как раз эксперименты с разными жанрами, то Уда Сейки пытается экспериментировать с разными стилями. Берег озера из его известнейших работ, почта Японии регулярно на мапах ее воспроизводит, открытки, ну, то есть это тоже такой, например, современного, в кавычках, не прошло 18 лет, стал современным искусственным веком. А берег озера, какой стиль здесь?
Реализм.
Реализм с элементами
импрессионизма.
Да, и он будет очень долго пытаться вот что-то сделать среднее между реализмом, с одной стороны, и импрессионизмом другой стороны. Здесь уже сложно так определить, это уже скорее вопрос импрессионизма, а здесь еще чисто импрессионизм. То есть очень разные сюжеты, ну, конечно, это обнаженное тело, которое мелькнуло на последнем слайде. Это тоже для японской художественной традиции было немыслимо. тело носились очень спокойно, как даже тело справить, но это было лично, время на обочине дороги, это считалось вполне нормально. Там мелькнуло много-много картинок, которые там общие, да, бани были общественные, и женщины, и мужчины в публичном бане, это тоже. Но тело, изображенное на картине, здесь как раз возникал вопрос о угрозе морали и общественной нравственности. И вот я уже говорила о том, что приливы и отливы и купизации, они показали такого нейтрального поля, как живопись после 1782 года, живопись в стиле йога, она перестает допускаться на государственные выставки. И поэтому художникам необходимо было как-то самоорганизоваться, в том числе медицинского искусства, туда будут ходить художники, которые пишут стиль реализм. Обратите внимание, что чуть раньше, да, в Европе объединяются импрессионисты, которых не пускают на реалистические выставки, а в Европе, а в Японии реалисты, которых не пускают на выставки классического искусства, а выставка одна из возможностей. Да. Ну, по Японии я уже говорила, что это та школа, которая транслирует и сохраняет старые приемы, и вот те школы, которые мы с вами уже посмотрели, очень коротко, они, правда, толком ничего, ну, как бы концептуально ничего не выработали, но, тем не менее, открывается японская школа живописи, где преподают и японку, и йогу, но японка все-таки является таким более значимым, более заметным обществом. То есть я хотела бы сказать ваше мнение на то, что 19 век, это вторая половина 19 века, это очень сложное для японцев время, когда необходимо с одной стороны отстоять вопрос писать эти традиции, на которых основана их культура и их общество, а с другой стороны модернизация. Но и не менее сложная ситуация, конечно, в литературе, потому что существуют определенные объемы этого жанра. Когда мы говорим о стихотворении, о стихотворных текстах, стихи вообще даже касавшихся термина, не знаю, стоит ли начинать. Читали, что для японцев поэзия всю жизнь была в традиционной культуре, занимала огромную большую роль, начиная с катаграммы, со слов заклинаний, которые потом переходят в японскую поэзию, и поэтому поэтическое слово, оно оказывается тесно связано на ранних этапах с такими ритуальными сакральными практиками, то есть это слово, которое мы уже не знаем. И мы, собственно говоря, мы с вами начали смотреть сегодня слайд с второй слайд был про Касю, про антологии, да, вот это не объясняет, почему еще в рамках средневековья Кумара и Кунья озаботились собиранием стихотворений, потому что стихотворения, они обладают, слово обладало вот такой силой. И дальше мы узнаем, что к стихотворениям и стихотворной форме будут относиться очень внимательно. И как у Кунья, любое важное дело, оно обречено любой придворный должен уметь писать стихи. Любая дама с хорошей семьи должна писать стихи. И даже обычные жители городов уже тоже умели писать стихи. Поэтому за все это время, за тысячу лет, складывается огромный объем стихотворных текстов. И эти тексты уже классифицированы, выделены первый ряд, второй ряд, украшенный, классика. И проблема японской литературы заключается в том, что практически все какие-то важные, значимые явления в природе, они были описаны классическими поэтами, и они имеют, условно говоря, поэтическую форму выражения чувств. Ну, вот если вы там слышите или видите кукушка, понятно, что речь про одиночество. Будут слова сезонные маркеры, да, то есть это очень такая сложная система, причем система, которую все очень хорошо знают, которая работает, которая пользуется постоянно. И поэтому, а теперь давайте напишем какое-нибудь стихотворение в стиле абриута, в стиле импрессионистов, это невозможно. невозможно, потому что невозможно разрушить этот центр плана очень часто. Поэзия будет тесно славлена, например, с живописью человека, возникает еще и визуальный ряд того, что он будет. И поэтому для японских литераторов, которые работают в поэтическом направлении, для них очень важно и значимо, и чрезвычайно трудно разорвать эти узы языка, которые задают стереотипное восприятие. Вот как связать эту кукушку, условно говоря, с другими какими-то ассоциациями или какими-то другими коннотациями, это не очень понятно. Это один. А когда мы говорим о прозе, о японской прозе, то нет практики описания современных событий. Нет языка, на котором мы будем говорить о том, что меняется. А меняется, как вы видели, все, начиная там, от кухни и заканчивая своим социальным положением и устройством. Поэтому необходимо создать какую-то мысленную прозу, которая сумеет рассказать о проблемах нового человека. И это тоже появится и новая проза, и новый театр. Это еще одно направление, которое тоже подвергнется очень мощной трансформации. Ну и, конечно, если мы говорим о театре, первое, что приходит на ум, это театр Капуки, да, второй очередь театр, там, герои и прочие театры. Но в этих театрах очень четко расписанный регламент, начиная от амплуа героев, внимаемые такие явы, которые занимают главные позиции, и заканчивая внутренние иерархии, которые там устроены. И пьесы, которые играют, это тоже такой классический канон, на который приходят посмотреть не для того, чтобы узнать, что там в этой пьесе случилось, все прекрасно знают, что там случилось, а посмотреть, как актер справится с какими-то трудными ключевыми моментами. И вот в этом суть и удовольствие представления. А теперь мы пытаемся показать новый театр, который говорит о новых проблемах. Ну вот, пожалуй, наверное, то, что я сегодня вот первая лекция.